На Громадском радио программа «Киев-Донбасс». Я напоминаю вам, что вы, уважаемые слушатели, можете нас услышать в эфире в Киеве на частоте 70,4 МГц. В Донецкой области Волноваха 103,8 МГц, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6 МГц. Также нас уже можно слышать в некоторых районах Донецка, самого в Луганской области. Старобельск 90,2 МГц, Беловодск 92,6, поселок Белолуцк 100 МГц, Зориновка 103,7 МГц. А в самом Луганске также нам сообщают, что нас уже слышно. И представьте себе, что часть Ростовской области тоже слушает радио Громадське. Онлайн на нашем сайте вы можете слушать наши программы. Сайт найдете по адресу громадскерадио.орг.
Ну а мы продолжаем нашу программу. И у нас уже в студии новый гость Севгиль Мусаева Боровик, шеф-редактор издания «Украинская правда». Здравствуйте, Севгиль.
Здравствуйте.
Мы хотим сегодня поговорить об обращении общественности, которое вчера было опубликовано, собственно, на вашем издании. Это были требования к Порошенко, Яценюку и, собственно, власти в целом.
Да. Но дело в том, что хотела уточнить, что не только в нашем издании было опубликовано и на «Новом времени», и в «Лига.нет», и «Радио Свобода», и в других изданиях, потому что идея этого, мы так его назвали, манифест, на самом деле это не манифест, это просто вот обращение, да, была в том, что у этого текста нет авторов, и любой желающий может его опубликовать, если он согласен с позициями. И, в принципе, что мы вчера увидели, что многие люди действительно были согласны, что такое обращение уже давно вызревало, и что на самом деле есть такое недовольство тем, что сейчас происходит в стране, и что нужно что-то делать, да, и вот такой вот способ давления и требований к власти — это один, наверное, из вариантов того, как можно изменить текущую ситуацию.
Основных пунктов 5, я их перечислю, а потом мы поговорим по каждому отдельно. Это начать реальную борьбу с коррупцией, восстановить справедливость, добиться верховенства права, обеспечить прозрачность власти и озвучить четкий план. Это звучит так. Mm-hmm. Расскажите, например, начать реальную борьбу с коррупцией. То есть ее нет?
Ну, по-моему...
Борьбы, в смысле, а не коррупции.
Коррупция есть, к сожалению. И мало того, что борьба не ведется, коррупция есть и в ближайшем окружении как премьер-министра, так и президента. Я говорю о таких серых кардиналах, как Андрей Иванчук, Николай Мартыненко, это окружение премьер-министра, и, конечно же, Игорь Кононенко, человек, которого называют серым кардиналом президентской администрации. И в последнее время появилось множество журналистских расследований, которые свидетельствуют о том, что эти люди оказывают влияние на работу государственных предприятий.
Мартыненко, например, его сложение из себя полномочий депутатских является ли это вот той самой борьбой с коррупцией, пусть внутренней, я не знаю, то есть это не посажен, наказан, а вот отстранен?
Ну, он заявил сам о сложении депутатских полномочий. То есть, в принципе, для меня странно, если честно, когда в сессионном зале не находятся людей, которые считают, что это правильно, когда человек, против которого ведется расследование в швейцарской прокуратуре, в чешской прокуратуре, продолжает занимать место в сессионном зале. Дело в том, что я не так давно вернулась из США поездки, и вот как раз-таки там был подобный кейс, тоже чиновника штата Вашингтон, в отношении которого вело дело ФБР и также прокуратура штата. И на время расследования его освободили от выполнения обязанностей и сделали так, чтобы он не получал зарплату на время расследования. То есть еще непонятно, как закончится расследование, но человек, который уже под расследованием, он не может занимать государственную должность, он не может получать деньги от государства. Мне кажется, это правильно.
Логично. То есть есть подозрение, пока оно не развеяно.
Да, к сожалению, в реалиях Украины это очень популярная история, когда люди, которые замешаны в каких-то коррупционных схемах, не только продолжают занимать должности, но у них еще происходит какой-то карьерный рост, они становятся премьерами, вице-премьерами. Ну, я так абстрактно говорю сейчас.
Ну вот манифест, я его почему-то для себя, не обижайтесь, но я назвала его для себя манифест недовольных, да? Uh-huh. Я тоже одна из тех, кто недовольна и кто подписывается под вашими требованиями. Но что такое начать реальную борьбу с коррупцией в Украине, когда говорят о том, что нет политической воли? То есть изначально нет, очевидно.
Изначально нет, но мы же знаем, что у нас были требования во время Майдана, и мы просто понимаем, что если завтра там люди, чиновники у власти не начнут менять правила игры, то это все приведет к тому, что будут новые какие-то протесты, и это катастрофа для страны. То есть мы на самом деле этим текстом хотели дать понять чиновникам и высшему руководству страны, что нельзя делать вид, что ничего не происходит, и люди прекрасно понимают, и мы на самом деле им говорим, что нужно что-то делать, если вы не хотите, чтобы завтра в стране произошла революция, которая просто приведет к краху этой страны.
Так на самом деле все эти пять позиций — это делать вид.
Да, давайте.
То есть здесь больше ничего нет. То есть пять позиций проблемных, которые вы обозначили в своем манифесте, да, в своем обращении, по всем этим позициям можно сказать, что власть делает вид.
Да, конечно.
Без исключения.
Вторая позиция — это восстановить справедливость, привлечь к ответственности людей, которые разграбили страну и привели к насилию и убийствам на Майдане. То есть мы говорим о всех тех бывших чиновниках, политиках, влиятельных людях.
Да, совершенно верно, которые сейчас ходят на заседания Верховной Рады, которые ходят в эфиры национальных телеканалов, которые рассуждают еще о том, как Украина развивается и что нужно делать. Но это немного странная ситуация.
Прошло 2 года, не посажен никто.
Да, абсолютно верно, и никто не понес наказание за смерти на Майдане. И в день годовщины Майдана, я знаю, что у Петра Алексеевича была встреча с родственниками Небесной Сотни, ему задавали эти вопросы. И он опоздал на показ фильма «Зима в огне» американского режиссера. Именно по причине того, что вопросов было слишком много. Он опоздал почти на 1.5 часа.
Ну, опять же, вот недавно был отчет, да? Порошенко потребовал отчет правительства по расследованию. Да?
Да.
И, опять же, это делали вид, отчитались о том, что что-то делается.
Да, просто позиция Горбатюка, который руководит, собственно, этим следствием в Генпрокуратуре, о том, что дело слишком сложное, масштабное, и его невозможно провести за такой короткий срок, и приводит в пример...
Понимаете, я не хочу, чтобы об этом деле вспоминали вот в начале, вернее, в середине ноября, и потом еще вспомнят в феврале.
Mm-hmm. Годовщины.
Да. Было в прошлом году.
Я хочу узнать каждый шаг, что происходит, как это все, что сделано, что проделано. Потому что сейчас это выглядит как, что вот, да, вот годовщина приближается, нам нужно срочно что-то сказать. Ну и как бы по первому пункту я хотела еще добавить, что генерального прокурора нужно все-таки уволить, как бы за него не держались. Потому что это огромная проблема для страны, когда за 1.5 года революции в стране поменялось 3 генеральных прокурора. И никто не посажен, и мы знаем множество кейсов уже по отношению к нынешнему руководству страны, на которые генеральная прокуратура закрывает глаза. Банально.
Например, ключевые, это что вы имеете в виду?
Я имею в виду историю с нефтепродуктами Курченко, я имею в виду обыски в Энергоатоме, которые проводились в прошлом году, я имею в виду дело снова-таки по Юрию Бойко, там уже давным-давно есть подання на его лишение, угу, его депутатского иммунитета, но Виктор Шокин его не выносит на рассмотрение.
А может ли так случиться? Ну, окей, будет. Было 3 прокурора, станет новый 4-й прокурор, такой же, который не расследует ни одно дело, не посадит ни одного казнокрада.
Ну, мне жаль тогда эту страну, что я могу сказать. Это, конечно, катастрофа. Я считаю, что именно вот правоохранительная система, судебная система — это первое, что нужно менять, сносить. И это огромная проблема, да. Я понимаю, почему там так держатся за генерального прокурора, потому что человек лояльный, человек зависим, да, вот я напомню, что у нас было тоже интервью с Виталием Косько, который сказал, что пока генеральный прокурор будет столько времени проводить в администрации президента, у нас не будет европейской прокуратуры ни страны.
Виталия Косько, мы, кстати, все ждем на эфир, он все никак не выберется к нам.
Да, можно воспользоваться еще, да. Так вот, и я все-таки надеюсь, что придет понимание, что нужно назначить независимого человека, если вы хотите что-то менять. Но это зависит, опять-таки, от давления постоянного нашего, в том числе гражданского общества, на чиновников, на власть. Потому что мы знаем, что там, опять-таки, история с безвизовыми законами показала, что не голосовались, было сопротивление, пока не пришли люди. Да.
Кажется,
форма
что...
уличного протеста, она как форма давления все-таки есть.
Работает.
Работает.
Это работает. Паскал, да. Мартыненко... Вот есть множество историй, когда работает давление общественности, Фейсбука, я не знаю, митингов, пикетов. То есть вот власть стала бояться.
Но есть точно. Очень множество примеров, когда она не работает. Приведу пример. Известный луганский политический деятель, бывший народный депутат Александр Ефремов. Да?
Да.
Луганчане, которые выехали оттуда, да, которые сейчас здесь находятся, которые в других регионах Украины, неоднократно писали обращения, обращались сами и в прокуратуру, и куда только не обращались. Но тем не менее мы видим развитие ситуации. Да? Снимают часть обвинений, у него меняют ему историю с мерой пресечения, да, то есть задержание, браслет с него сняли, передали этот браслет следующему по эстафете. Если люди не видят результата, они уже не борются изначально. Я не думаю, что общественность как-то воспрянет со временем. Просто никто не видит результат, смысла не видит.
Я бы не была так уверена.
Просто мне кажется, что в ситуации с Ефремовым не такое сильное давление. Во-первых, он в любом случае под следствием, и это уже, опять-таки, результат того самого давления, которое было до этого. И, с другой стороны, мне кажется, оно не такое сильное, например, как было там в ситуации с Паскалом, да, когда об этом говорили.
Это да, по масштабам.
Говорили повсюду. Давайте третий пункт о том, что верховенство права. Вот вы говорите о том, что там генпрокурор важен. Безусловно, это важно, кто в прокуратуре, кто в милиции, но мне кажется, что все равно все-таки надо с судей начинать.
Безусловно, да, и мы видим, что судебная реформа идет достаточно сложно, есть ряд противоречий между администрацией президента и между общественными активистами, которые выступали за очищение судебной системы. В итоге, в принципе, Венецианская комиссия приняла решение, что для себя необычное, скорее, что все-таки она выступает за то, что не за полное мгновенное увольнение всех судей, а за, по крайней мере, очищение, за то, что должны проводиться конкурсы на это, да, вот. Но для меня главный вопрос в этом, чтобы это не была профанация реформ, потому что я знаю, как проводится прокурорская реформа, да, и там, насколько известно, все зависит от состава комиссий конкурсных, которые вот по итогам работы которых обновления в принципе не происходит, потому что люди все равно выбирают тех старых вот прокуроров, которые были, да, раньше, занимали должности. И, в принципе, сейчас уже можно говорить, что на 70% останется тот же состав.
Ну и плюс, опять-таки, зарплата не повышена, в отличие от декларации об этом. Давайте будем честны, прожить в Киеве на зарплату в 3000 прокурору, невозможно. То есть общество само толкает на... коррупция. Четвертый пункт — обеспечить прозрачность власти. Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, вернее, не я, имею в виду авторы.
Авторы, подписанты, да, и распространители.
Сейчас действительно идет такая история, да, когда все решается подковерно. Есть так называемое теневое правительство, которое ходит 7 человек, и его уже по аналогии с 7 боярщиной или 7 банкирщиной некоторые мои друзья называют 7 барыщиной. Да, то есть это уже как бы вот так вот уровень доверия к этому ко всему. Я считаю, что это неправильно. И когда там за кадровую политику страны отвечают 2-3 человека, которые назначают не профессионалов, а людей, которым они доверяют.
Фамилии.
В окружении, если говорить премьера, то это опять-таки Джо Коля Николай Мартыненко. Если говорить в окружении президента, это Кононенко, это Борис Ложкин, который отвечал за кадровую политику. И можно говорить, что они действительно выбирают по тому, как бы, как они знают человека, как вот раньше они с ним пересекались. И часто тоже идет такая вот история, что можно выбрать человека, у которого немного опыта, но у которого есть западное образование, либо чем профессионала. Ну, в общем, это такая какая-то вечная дилемма, но мне кажется, что когда вот на руководство госкомпании назначаются менеджеры, приближенные люди, а мы видим сейчас такую ситуацию, это неправильно. Классический пример — это Одесский припортовый завод, где схлестнулись интересы президента и премьера, где назначены люди Кононенко, где назначены люди Мартыненко, где назначены люди Пашинского. То есть все как-то вот устроились на этом госпредприятии и как-то пытаются заработать накануне его приватизации. И таких историй, в принципе, вот на каждой госкомпании есть.
Пятый пункт — озвучить четкий план.
Да, пятый пункт, который касается Крыма и Донбасса и вообще экономического плана по выходу страны из кризиса, потому что за 1.5 года мы так его и не услышали, и не увидели. Весь бизнес вам подскажет, все люди, которые как-то вот задействованы в этой сфере, что ситуация катастрофическая. В принципе, бизнеса как такового в стране нет. Если нет бизнеса, да, то это влияет и на поступление валютной выручки, и на рабочие места. И эту ситуацию нужно менять, безусловно. Также касается экономики, потому что, конечно, это хорошо рассказывать о том, что у нас происходит дерегуляция, еще какие-то реформы, что мы меняем, открываем тендеры и так далее, но нет общей стратегии. Это плохо. Потом, что касается Крыма, вот эта вот история с продовольственной блокадой, энергетической блокадой, это же на самом деле карточка желтая украинской власти, в том числе, которая там за 1.5 года не придумала того, что делать с этими оккупированными территориями, какая у нас стратегия, торгуем, не торгуем, что делать с законом. То есть они как-то самоустранились и решили, что вот мы будем наблюдать за этим со стороны.
Но дело в том, что у вас, вот, позволю себе процитировать, у вас, цитата из обращения, у вас все еще есть выбор, кем войти в историю, реальными реформаторами, которые пожертвовали личными интересами ради будущего страны, либо теми, кто привел страну к развалу из-за коррупции и неэффективного управления. Всегда ли реальные реформаторы должны жертвовать личными интересами, или они просто нанятые менеджеры, которые просто хорошо, качественно делают работу, а мы их контролируем?
Под личными интересами тут имелось в виду обогащение личное.
Да, то есть отказаться от непрофессионального для менеджеров поведения, работы на себя, да?
Ну, работы на себя, работы на то, когда там какие-то деньги вот остаются, собственно, менеджеру, какие-то куратору менеджера, еще какие-то куратору куратора менеджера. Ну, вот так эта ситуация выглядит сейчас, к сожалению, продолжает так выглядеть. Я это знаю не понаслышке, я общаюсь с большим кругом людей, бизнесменов, которые рассказывают, как эта система работает сейчас. Мне грустно, мне неприятно это слышать.
Говорят, что для бизнеса сейчас времена даже похуже, чем были до
90-х. Да. Ну, то есть я имею в виду когда это все происходило. Да, с одной стороны, как бы 90-е можно как время таких возможностей характеризовать, с другой стороны, было, там нужно было это все поднимать, когда особенно дефолт случился в 98-м году, да. Ну, да, сложное время. Я с кем не встречаюсь, а в связи с тем, что я раньше была журналистом Forbes, у меня такой круг достаточно широкий, знакомств все жалуются, никому не хорошо. Вчера один из бизнесменов сказал, что, наверное, сейчас в стране хорошо себя чувствуют те, кто торгует оружием, либо те, кто зарабатывают на войне, либо те, кто зарабатывают на наркотиках. Всем остальным плохо.
У нас, к сожалению, уже закончилось время нашего общения. Буквально 30 секунд. Я хочу понять о том, Севгиль, что если нет? Ну вот они нет, не отреагируют. Сколько вы даете времени и что потом?
Мы уже сейчас прорабатываем вариант того, чтобы пригласить другим письмом к власти к диалогу. И мы будем настаивать на том, чтобы этот диалог произошел до приезда Джозефа Байдена и до лишения иммунитета правительства 11 декабря. Такой вот честный диалог об общественном договоре между властью и политикой.
Если не состоится.
Будем требовать дальше. Ну, мне кажется, это правильно, это в том числе проявление гражданского общества в правильном виде, да, вот постоянное давление и требования. Мы готовы, я же говорю, нести там. Мы и так делаем достаточно много, и волонтеры, и так далее. Ну, проблема в том, что какое-то время гражданское общество было отвлечено вот на войну, на всю эту ситуацию с аннексией Крыма. Это все позволяло власти в том числе и злоупотреблять, как бы, ну, ничего не там, условно говоря, не происходит, да, все хорошо.
Ну, вот, списывать как бы, все на
да,
военные
все
действия
на...
и так далее, да.
И на самом деле, вот, так прошло полтора года, и так оглядываешься и смотришь, ого, ничего себе. Мы-то и до сих пор где, и коррупция какая, и те же люди остались, то есть схемы остались те же, просто фамилии поменялись.
Принципы остались те же, ну,
да,
в принципе, на которых работает, живет это общество. Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в студии сейчас находится еще пока несколько секунд Севгиль Мусаева-Боровик, которая шеф-редактор издания «Украинская правда». Мы с ней говорили об обращении, которое подписывают и распространяют активисты, журналисты, молодые политики. Это обращение к власти. Севгиль, спасибо вам большое, что вы уделили нам время. У нас есть звоночек из Мариуполя. Мы хотим поговорить о том, как прошли выборы. И у нас на связи находится политолог Мария Подебайло. Мария, здравствуйте.
Доброго дня.
Результаты сегодня выборов в Мариуполе Терес Бюрком уже огласил. Итак, я напомню, возможно, или расскажу тем, кто об этом еще не знает. Согласно оглашенным результатам, Вадим Бойченко признан мэром города Мариуполя. Это менеджер завода, который принадлежит Ринату Ахметову. Также в горсовет проходят три партии. Это оппозиционный блок, «Сила людей» и «Наш край». «Наш край» с трудом преодолел там 5-процентный барьер. Как вы, Мария, оцениваете чистоту, прозрачность выборов в Мариуполе?
Ви знаєте, ну фактично Метінвест провів. Ми не говоримо опозиційний блок, тому що це дійсно Метінвест. Метінвест провів ці вибори на грані закону, законних процедур, і справді. Якби результат був іншим, так, за цифрами, технологічно все було вірно, абсолютно проведено. Але якби зараз кандидати захотіли, які зазнали поразки, так, захотіли протестувати вибори, я думаю, в мирний час в правовій державі можна було би дійсно визнати вибори такими, що не відбулись, тому що порушення були тотальними. Ну, наприклад, ви знаєте, що після того, як було оголошено, що вибори в Маріуполі пройдуть 29 листопада, ЦВК видала якусь, ну, це важко назвати, якесь роз'яснення, незрозуміло на що, яке опирається, про заборону проведення агітації. Частина кандидатів не зважали на цю заборону і проводили агітацію, але більшість кандидатів, більшість партій дійсно були обурені, але тим не менше агітації не проводили. Тому виходить, що такий різний підхід, не було рівності в доступі до в спілкуванні з виборцями потенційними. І оця тиша, так звана, тобто фактично перед виборами не було, не спостерігало, що вони плануються, не було жодної інтриги, не було інформації про те, що вибори будуть. І звідси бачимо, що Метінвест провів мобілізацію повністю свого електорату, заводчани і пенсіонери прийшли, проголосували, і фактично це вибір заводчан і пенсіонерів. Більшість виборців справді, вони це навіть не можна сказати проігнорували, так? Просто елементарно навіть не знали, бо тому що озвучувалися різні дати. І в січні вибори будуть, там, через тиждень після того, як, тоді, коли проводився другий тур голосування по всій Україні і так далі, люди були дезорієнтовані. Тому не можна сказати, що вибори чесні, вони квазі чесно, квазі демократично пройшли в цьому місці. Є певна апатія зараз.
Марія, скажіть, пожалуйста,
і спілкування, люди не розуміють, що відбулось. Навіть говорять про відчуття певної зґвалтованості такої, тому що не очікували, що результат буде таким. Хоча він для мене, на мій погляд, він закономірний.
Марія, скажіть, пожалуйста, як ви...
Політична сила, Марія, Опоблок проводила агітацію, а виборцям, які хотіли голосувати за якусь силу, якусь проукраїнських сил, вони не мали можливості вибрати, бо там цілих 10 політичних сил, тому голоса розпорошились.
У нас что-то со связью. Мария, скажите, пожалуйста, очень коротко, буквально 15 секунд. «Украинская правда», издание «Украинская правда» пишет в своей статье, что главной неожиданностью выборов в Мариуполе стало то, что блок Петра Порошенко не смог преодолеть 5-процентный барьер. Ваш короткий комментарий по этому поводу.
А нас абсолютно не дивує це, тому що в Маріуполі не було жодної партійної структури, тільки сила людей фактично вибудували політичний процес на останньому етапі. Партія «Солідарність» не проводила роботи з людьми. Обмежились розвішеними бікбордами і все. На фоні спаду рівня життя ми розуміємо, що результат закономірний.
Мария, спасибо вам большое. Это была Мария Подыбайло, политолог из Мариуполя, с ее оценкой произошедших там выборов, прошедших и полученным результатом. Мария, спасибо.
Ток-шоу «Киев Донбасс». У нас в студии Виктор Чумак, народный депутат от блока Петра Порошенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А сразу вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, выборы в Мариуполе.
И вывод «Украинская правда» о том, что главная неожиданность – это то, что блок Петра Порошенко,
да,
то политическая сила во фракции, в которой вы состоите, собственно, не преодолела 5-процентный барьер.
Да.
Наверное, вы не того комментатора взяли по этому вопросу. Очень по простой причине. Я не являюсь членом партии. Я являюсь членом фракции политической в Верховной Раде, но, честно говоря, не принимал участие активно в избирательной кампании местной. Потому что, тут в Киеве все понятно у меня было на округе, а вот в Мариуполе нет. Но, с другой стороны, я могу просто-напросто сказать, что это общая закономерность. Почему закономерность? Сила людей, наверное, это тот проект политический, я не могу еще ее пока назвать полностью политической партией, которая, в принципе, начинает строить партию снизу. Да? То есть не административными методами сверху, не административно-политический проект, который строится сверху.
На едином лидере каком-то.
Не на лидере, не на лидерских позициях, не на позициях Верховной Рады, не на позициях администрации президента, не на позициях возможности влиять с точки зрения местных администраций, а именно это тот проект, который начинает снизу строить. Это правильный подход. Поэтому сила людей сумела какую-то построить ячейку. Пока все остальные у нас партии являются, в принципе, или общественно-политическими проектами, или политико-административными проектами. И поэтому политико-административные проекты и общественно-политические проекты, они, в принципе, если не ведут определенную работу долгое время на определенной территории, если у них нету устойчивых ячеек, если у них нет устойчивых связей с избирателями, они не могут взять ничего. Это объективное позиция, понимаете, это объективная ситуация, и поэтому тут ничего удивительного нет.
Я хочу вернуться к теме, о которой мы говорили только что, с шеф-редактором «Украинской правды» Севгиль Мусаевой «Боровик». Они опубликовали свои требования общественности к власти, да, и я прочитала в вашем, да, Фейсбуке о том, что вы наехал сегодня на Мустафа с вопросом, почему мне не дали подписаться. Потом увидел, что подпись свободная, поддерживаю. Несмотря на то, что я тоже представитель этой влады, этой власти, пишите вы тоже поддерживаете эти требования. Там, собственно говоря, какой манифест недовольных. Вы представляете, являетесь членом партии власти. Вы не видите в этом никакого контраста?
Слушайте, это прекрасно, что в партии власти есть люди, которые могут, в принципе, озвучивать позицию немножко альтернативную тому, что говорит власть. Я считаю, что это прекрасно. Да? Если бы там во власти были все довольны, то мы бы считали, что это просто-напросто болото, которое зацветает. А если в партии власти есть люди, которые могут сказать, что да, ребята, знаете, не так все хорошо, как нам хотелось бы. Вы извините, но не так все хорошо. Вот скорость этих реформ не такая, как нам бы хотелось. Да, мы что-то сделали. Я больше того хочу сказать. Вы знаете, парламент сделал очень много за этот год. Это смешно, потому что этот парламент, над которым все смеются, который все давят, говорят, что он неправильный, непродуктивный, но он сделал столько, сколько не сделал ни один парламент за время существования независимости
Украины. Например, коротко маркеры.
Очень короткий маркер. Для меня самым главным маркером есть то, что этот парламент сделал, что не могли сделать все парламенты за 20 лет. Он лишил прокуратуру досудебного следствия созданием Государственного бюро расследований. Для меня этот парламент сделал громадную реформу правоохранительной системы, приняв закон про полицию. Для меня этот парламент сделал громадную реформу в антикоррупционной политике, создав два новых органа, Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции, которые сейчас будут сделаны. Это громаднейшая реформа. И это громаднейшее законодательное поле для реформ.
Базовое принятие.
Да, это базовое, понимаете? Для меня этот парламент сделал то, что не мог никогда ни один парламент сделать, это провел декоммунизацию полную в стране. Да? Это никогда никто никогда не мог сделать. Провести, принять законы о декоммунизации. Никогда. Вот вам очень простые маркеры. Для меня этот парламент сделал то, что никогда мы вообще не считали, что можно открыть. Это открыл реестр данных всех. В антикоррупционной политике это одна из главных составляющих открытые реестры данных. Недвижимости, машин, квартир и все далее. Все такое. Этот парламент смог это сделать.
Но при этом это тот же парламент, в котором не прекращаются драки, не прекращается популизм с трибуны, с кулуаров и так далее, который трижды выбирает генпрокурора, которого вы трижды там настаиваете, что нужно снимать и так далее и тому подобное. То есть много чего не сделал этот парламент тоже.
То есть не собрание ангелов.
Я хочу вам сказать, знаете, это только в России парламент не место для бесед. А у нас не место для дискуссий. А у нас это парламент как раз место для дискуссий. Иногда эти дискуссии бывают жаркими. Иногда они бывают острыми. И иногда они бывают очень резкими. Но это дискуссии.
Иногда они доходят до рукоприкладства или ногоприкладства, как у вас было на комитете.
К сожалению.
Расскажу еще, что Виктор Чумак, член комитета антикоррупционного парламентского, поэтому у нас еще к вам очень много хочется у вас расспросить ваше мнение по поводу того, что происходит, собственно, в этом поле в Украине. Например, назначение антикоррупционного прокурора. Как вы это оцениваете?
Очень
позитивно. В смысле кандидатуру.
Очень позитивно.
Сам факт.
А вы знаете, я, в принципе, человек вообще позитивно настроенный. Да? Холодницкому 31 год. 31 год. Это очень молодой человек. То есть это человек, в принципе, новой формации. Это человек, который жил уже в новой Украине. У него нету багажа старого, очень громадного багажа. У него нет 20-летнего или там 30-летнего опыта работы в прокуратуре старой, украинской, да? То есть у него нету той громадной профессиональной деформации, которая есть у этих прокуроров. Более того, я хочу сказать, что он все-таки западной Украины, да? Тут есть как бы еще наложение на, в принципе, его мировоззренческую позицию определенных традиционных семейных ценностей, которые существуют у нас на Западе. Есть такое, да? Традиционных семейных, моральных ценностей. То есть это плюс. Я ставлю это в плюс.
Нет, немножко не поняла. Давайте-ка проясним для наших слушателей с Востока Украины, что вы имеете в виду.
Я имею в виду, то есть, что такое традиционные семейные ценности Западной Украины? Это воскресенье в церковь, уважение к старшим. Понимаете?
Уважение к старшим есть и на Востоке.
Есть везде, но там это в принципе является правилом. Угу. То есть там это правило. Причем это доминирующее правило. И церковь по воскресеньям. Это тоже доминирующее правило.
Странно это слышать в светском государстве, ничего что страшного, хорошо, что прокурор по воскресеньям ничего, ходит в церковь,
я думаю,
это плюс.
Я думаю, что это очень здорово. Да? Я думаю, очень здорово. И когда человек может пойти там в церковь, или не ходит в церковь, или ходит в церковь, или его семья ходит в церковь. Вопрос не в том, что человек верит или не верит, в кого он верит, как он верит. Вопрос в том, что это, в принципе, есть определенные моральные и духовные правила. Понимаете? Не вера, как сама по себе, а если у человека есть вера, значит, у него есть определенные моральные и духовные рамки, правила, ценности, в которых он верит. То есть это уже хорошо. Для меня кажется, это хорошо.
Мне кажется, почему-то, что для прокурора, как и для любого другого, и хирурга, и стоматолога, не важна ни сексуальная ориентация, ни религиозность или нерелигиозность, и по большому счету моральность. Да?
Нет.
Меня интересует вот правильно, профессионально сделанная работа.
С моральностью я с вами не согласен, потому что для любого человека, в принципе, моральные рамки, духовные, моральные рамки, это очень важно.
Это прекрасно и чудесно,
ценности,
но это бонус к профессионализму.
Ценности, правильно, это бонус к профессионализму. Теперь в отношении профессионализма. Я абсолютно четко понимаю и верю в том, что этот человек, если прошел проверку, если он прошел как бы конкурсный отбор, а я доверяю членам комиссии, которые там были, особенно членам комиссии, которые были от гражданского общества, и они, в принципе, характеризуют его по профессиональным качествам положительно, да, то, значит, человек имеет положительные качества. Я ему даю аванс. Я ему, как и все наше общество, дает аванс. Я просто говорю, что у нас...
У нас
на него...
есть право давать авансы?
Есть.
В стране беда.
Есть. Есть у нас право давать авансы. Есть у нас право. Мы не можем жить без авансов. Потому что человек не может сегодня встать, а завтра дать вам результат. Ему надо для этого времени. И вот это время аванса. Потому что если мы сейчас будем говорить, что мы этому человеку не верим, мы сразу посеем, это будет манипуляция, то, что он любую работу, которая будет сделана, мы будем ставить ее под сомнение. А мы должны человеку поверить. Мы человеку должны дать, в принципе...
Так же, как и поверили трем генеральным прокурорам.
Это не тот прокурор. У него абсолютно другая функция, чем у того прокурора. Да? У него абсолютно другая функция. А мы человеку должны просто-напросто поверить, что он в связке с Артемом Сытником, который точно так же в НАБУ пришел, точно такой же непростой конкурс, а это именно связка, они будут работать вместе, сможет начать серьезную борьбу с коррупцией на уровне криминального законодательства, да, то есть на уровне криминального процесса. То есть он сможет дать результаты по тем уголовным делам, которые как бы они начнут работать. А знаете, когда этот аванс оправдается? Когда через 4 месяца, не завтра, не послезавтра, поверьте мне, не завтра, не послезавтра, вот надо это четко давать понять, что не раньше, чем через 4 месяца. 3-4 месяца. 3 это оптимальный, это оптимистический очень срок, 4 это как бы нормальный, вот. Когда они подадут вместе в суд дело, которое в суде не развалится, и которое дело, которое дойдет до обвинительного приговора.
Связано с высшими чиновниками.
Абсолютно точно.
То есть
а
мы
других
даем
4
месяца.
У них других
нет. Слушайте, этот аванс
я не хочу как бы быть вот человеком, который ставит им как бы рамки, да, но я говорю, что как для меня это нормальный срок. Да? 3-4 месяца это нормальный срок для расследования.
Для вас
это не для меня, а для Уголовно-процессуального кодекса. То есть это процедура, которую надо пройти.
Да, вы как опытно в этом...
Да, я просто хочу сказать, что для Виктора Чумака, народного депутата Украины, который сейчас у нас находится в студии, это нормальный срок, потому что еще в 2010 году вестники Международного центра перспективных исследований он опубликовал концептуальные основы... В 2005-м, опубликовал концептуальные основы, значит, реформирования правоохранительной системы Украины. И сейчас он действительно рад, потому что только в 2015 году Верховная Рада Украины проголосовала.
И 10 лет не прошло.
Не прошло и 10 лет.
Но согласитесь, я не могу не радоваться, потому что мои мысли, которые были заложены
в 2005
основное,
году... Да.
Может быть, с какими-то вариациями, может быть, с какими-то там разными там оттенками, да, там нюансами, но в основном все сформулировано так, как там было сформулировано, сегодня все это воплощено в законы.
То есть ваш оптимизм — это сын ошибок трудных, да? То есть вы
это
настолько...
Работа, понимаете, это работа. Можно критиковать, и ничего не делать.
Ну да.
А можно просто-напросто идти, да? Можно прыгать прыжками, можно идти шагами. Я просто-напросто знаю, что эволюция это в принципе не прыжки. Эволюция — это очень долгая тропиночка, по которой ты идешь. И вот эта эволюция, она дошла. Я знал, что, допустим, в 2008 году нету политической воли, чтобы это реализовать. В 2010 ее не было, этой политической воли. В 2012 у меня было отчаяние, что ее никогда не будет. Ну, я пошел в парламент только для того, чтобы самому это делать. Я в парламент пошел, я же не был политиком и не собирался быть. Я пошел в парламент только для того, чтобы это делать. По мажоритарке пошел. Вот. И я это, ну, как бы, вот, принимаю в этом участие. И поэтому мне, я доволен, потому что мои идеи, вот они, которых я говорил в 2005 году, они сегодня реализованы.
Виктор Васильевич, скажите, пожалуйста, хочется услышать вашу оценку поступку Мартыненко, который заявил о том, что слагает с себя полномочия.
Я одобряю поступок Мартыненко, что он слагает с себя полномочия. Более того, я считаю, что это только первый шаг. Я думаю, что потом должно последовать расследование Генеральной прокуратуры, и если есть вина в действиях Мартыненко, должно последовать еще передача этих дел в НАБУ, и НАБУ должен сказать свое последнее слово. Я рад, что Мартыненко слагает свои полномочия.
Вы считаете, что это его решение?
Я более того хочу сказать, что я считаю, что это только первый человек, который так сделал, а за ним пойдет другая цепочка. Да? Я про это и говорил, что из парламента должны уйти люди, которые хотят в парламенте заниматься бизнесом, лоббировать свои интересы, заниматься рейдерскими захватами предприятий. Я это говорил.
Так для этого вы же объединились, да, внутри
фракции?
Абсолютно
правильно. Я это говорил. Поэтому я думаю, что Мартыненко — это очень хороший старт этой кампании.
Вы считаете, это его решение?
Нет, я не думаю, что это только его решение. Я прекрасно понимаю, что Мартыненко стал достаточно серьезной проблемой для всей фракции Народного фронта. Что человек с таким грузом, о котором говорит все время, постоянно говорит страна, это балласт, который уменьшает уровень доверия. Поэтому я очень не хочу, чтобы такие люди появились у нас во фракции, которые станут балластом и будут точно так же понижать уровень доверия к нашей фракции.
У вас нет таких?
Понимаете, такого уровня пока нет.
Потому что Сергея Лещенко нет во фракции Народного фронта. Нет,
Ничего подобного. У нас нету сейчас неприкосновенных. Да? Мы сказали своим...
Нет, я имею в виду, что... Ну, то есть, если бы не Сергей, возможно, не было бы такого громкого скандала
Мы сказали даже и своим сотоварищам, что как только у нас будут документы или материалы на людей из нашей фракции или еще кого-то, да, то есть они точно так же будут публичными. И точно так же будет такой же самый уровень давления. Никакой разницы. Это будет с фракцией Народного фронта, Самопомощи, с Радикальной партией или с БПП. Никакой разницы не будет. Понимаете, надо разбудить парламент. Парламент не может заснуть, люди некоторые в парламенте. Парламент проснулся, слава богу, мы его чуть-чуть еще там разбудили.
Он уже проснулся, да.
Я просто хочу сказать, что люди у некоторых, часы остановились в 2013 году. Вот остановились и стоят. И они считают, что они могут работать по схемам 2013 года, по отношениям 2013 года, в возможностях или там, скажем, в правовых каких-то, в личных отношениях 2013 года. Так уже не получится. Общество не то. Люди абсолютно к этому абсолютно не так относятся. Люди очень внимательно следят о том, что делают политики. Журналисты прекрасно работают. Четвертая власть в плане расследований. Гражданские активисты вообще блестяще все это проводят. Понимаете, это невозможно сейчас скрыть. Это невозможно прикрыть. Это невозможно от этого уйти, от ответов, таких которых острых, которые ставит общество. Поэтому мы должны четко и ясно дать ответ. Или мы пришли заниматься политикой, да, и создаем единые правила для всех бизнеса, малого, среднего, большого, олигархического вообще оттуда убираем. Или мы будем заниматься бизнесом. Но если вы пришли заниматься бизнесом, то не идите в политику. Идите в бизнес, занимайтесь бизнесом. Платите налоги, мы будем вас уважать как замечательных бизнесменов. Занимайтесь благодеятельностью, там, благотворительностью, и мы вас будем любить. Но если вы будете заниматься политикой и, прикрываясь политикой, заниматься лоббизмом своих собственных интересов, так не получится.
А можно вопрос? Кому? Уточню. Хочу услышать фамилии, кому эти были адресованы ваши слова в вашей фракции.
Честно говоря, таких людей на сегодняшний день где-то приблизительно 200 с лишним человек в парламенте. Поэтому говорить о нашей фракции — это слабо. Возьмите список, который составлял там РухЧестно, да, людей, которые имеют там миллионы больше, ну, долларовом эквиваленте, да, то есть как бы миллионы больше капитала, которые находятся в нашей фракции. Возьмите, посмотрите людей, людей, которые являются вроде
например,
бы как...
Например, Кононенко, мы вот обсуждали это с Евгением Мусаевой. Например, Кононенко есть в этом списке?
Конечно. Угу. Ну, конечно, есть. Мы прямо сказали об этом. И Кононенко, и Безенко есть в этом списке. Угу. Конечно, есть. Эти люди есть в этом списке. А тут еще как бы большой моральный для меня моральный вопрос. Имеют ли люди, которые были когда-нибудь в молодой команде Черновецкого, в принципе, быть в политике? В принципе, быть в политике. Люди из команды Черновецкого, и это не мои, как бы к ним претензии личные Чумака, да, это претензии, которые высказал Попов, озвучив цифру в 70 миллиардов гривен пропавших,
исчезнувших
из бюджета.
У меня очень прагматический такой вопрос. Вы объединились на три фракции в группу для борьбы с коррупцией. И...
Три фракции? Нет, у нас
только... Нет, внутри фракции. Внутри фракции. Для борьбы с коррупцией и другими преступлениями чиновников или нарушениями чиновников. А у меня вопрос... А как вы это будете делать? Журналисты проводят журналистские расследования, правоохранительные органы, ну, хотя бы делают вид, что они проводят расследования. А что можете вы?
Ну, все очень просто. Журналисты проводят расследования. Мы можем или закрывать глаза на эти расследования, или выходить точно так же на фракции и говорить, дорогие товарищи, ответьте нам на эти расследования. Не прячьте голову в песок, не будьте страусами. Ответьте на эти расследования. Вы не отвечаете, тогда мы говорим в обществу. Говорим обществу, смотрите, нам не отвечают на эти расследования. А что у нас там делают правоохранительные органы по этим расследованиям? Ничего не делают. Так идите сюда, правоохранительные органы, и ответьте нам, что вы сделали по вот этому расследованию этого политика, по вот этому расследованию этого чиновника, по этому. Понимаете, у нас нету своих прокуроров, у нас нету своих судей. И мы не можем на них давить. Но мы можем сделать это настолько публично и гласно, и настолько публично и гласно, насколько мы можем это сделать для того, чтобы общество давило на этих людей. И в том числе и на правоохранительную систему. Вот это наша работа. Поймите, это наша работа. И контроль за тем, как правоохранители это все занимаются. Мы же не можем им указывать, что им делать, но контролировать мы можем.
То есть пока мы говорим просто о давлении, там, скажем, моральном, я не знаю, максимум ограничимся какими-то пикетами под стенами ГПУ или МВД.
Почему мы говорим так? Это не только пикеты под стенами ГПУ и МВД, это, в принципе, вызвать людей на комитеты, это заслушать на комитетах, что делаются по расследованию тех или иных.
Ну, за два года заслушиваются, результатов нет.
Ну, у нас тут теперь есть новый антикоррупционный прокурор. Два передаются антикоррупционному прокурору.
Которому мы даем 4 месяца.
У нас с Нового года запускается Национальное агентство по противодействию коррупции, которое будет вообще контролировать практически стиль жизни чиновников. Мы получили сейчас, я же о чем говорю, в чем прелесть этого, ну, как бы не прелесть, а в чем цена этого парламента. Он дал инструменты. Вот этот парламент дал законодательные инструменты для того, чтобы что-то делать. И теперь надо туда набрать людей, которые это будут делать. Это большая проблема набрать людей. Это серьезная проблема набрать людей. Вы смотрите, у нас сейчас идет борьба не в комиссиях за лучших людей, да, а борьба за комиссии.
У лучших людей.
Да. Идет борьба за комиссии, чтобы туда направить тех людей, которых там можно доверять, нельзя доверять. Вы понимаете, в чем дело? Я вообще адепт комиссии на государственной службе. Я вообще считаю, что другого выхода просто нет в стране, когда только надо делать нормальные прозрачные конкурсы для того, чтобы набирать людей всех на государственную службу. Но тут проблема уже, я вижу, понимаете? Я вижу проблема в том, что сейчас надо бороться не за то, чтобы были... конкурсы, а за то, чтобы конкурсные комиссии были качественные. Вот в чем проблема.
А судьи кто, да?
Да, вечные? А судьи кто, понимаете?
Потому что, чтобы не вышло, как ситуация с Паскалом, который, собственно, прошел уже переаттестации или как...
Ну, ситуация с Паскалом, такая же ситуация в СБУ с Писным, понимаете? Такая же самая ситуация. И вот возникает вопрос, а кто у нас эти люди будут в комиссиях? И тут, я думаю, что тут как раз роль и нашей группы, и парламента, и гражданского общества, и гражданских активистов должна быть просто максимально.
Скажите коротко по поводу вот Аваков очень оправдывал Паскала и сказал, вот это просто его цитата о том, что это самый честнейший милиционер, которого я только знал. Прокомментируйте, пожалуйста, это с вашим опытом, да.
Ну, некорректно. Некорректный вопрос. Значит,
некорректно, соглашусь, некорректный, но хочу услышать ответ.
Видите ли, проблема в чем? Что человек, профессиональный человек в правоохранительных органах, это очень здорово, когда там работает профессиональный человек. Тут проблема, на кого ты работаешь. То есть можно же работать на дьявола профессионально. Правда?
Ну, можно? Правда. В журналистике примерно так происходит.
Ну, в журналистике примерно так и происходит.
Ну, кто платит, на того и работает.
Ну, вот понимаете, вот кто платит, на того и работает. Только иногда есть черта, в том числе и для журналистов. Если журналист переступает эту черту, а я уже на себе это очень серьезно так бы почувствовал за эти два месяца, я вам честно скажу, вот, для меня этот журналист просто-напросто пропадает. Да? Вот просто пропадает с глаз, я его не вижу. Точно так же и в правоохранительных органах. То есть если человек переходит черту и становится... Потому что правоохранитель... Да,
по вашему мнению, Паскал перешел черту в свое время или нет?
Да.
Окей, спасибо, услышали. И скажите еще, пожалуйста...
Последний вопрос. Антикоррупционная платформа, координатором которой пока, как сказали, будет Наем и Чумак, обещает вскоре опубликовать план действий и публичные отчеты. Это да. Насчет того, что вы будете да. делать и как. В какие сроки и что мы увидим в этом плане?
План действий уже есть. План действий уже есть. То есть, как бы мы собрались, мы написали свои главные. Ну, вы поймите, что антикоррупционная платформа это настолько, настолько как бы внезапное и спонтанное образование, да, то есть она не задумывалась, не вынашивалась.
Ты так понимаешь, после давления на вас, на Лещенко.
Она не задумывалась, не вынашивалась. Она была создана прямо как бы вот в сессионном зале после заседания фракции, буквально на коленке. Да, вот была создана. Без всяких там каких-то там. Я читаю конспирологические теории по созданию. Антикоррупционной платформы, мне смешно слушать, да, для чего она создается, кто будет ее использовать.
Нет, почему? Это всегда льстит, мне кажется. Вы да, как-то...
да, да, льстит одно, но смешно с другой
стороны. Спасибо большое, вынуждены уже заканчивать, сейчас у нас новости. У нас в студии был народный депутат Чумак.
Виктор Чумак, который в антикоррупционном еще комитете Верховной Рады, я же... Напоминаю, что в 5 вечера у нас будет новый эфир. Напоминаю, что нас можно слушать уже в Луганской области, в Донецкой области, в самом Луганске, в самом Донецке, частично на территориях. Нас можно слушать на нашем сайте громадскирадио.орг и даже нас можно слышать уже частично в Ростовской области.